Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет, это программа «Психологика» и я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В нашей программе мы говорим о каких-то обычных вещах из нашей жизни в контексте именно психологии. И сегодня у нас в рамках праздника Дня Матери, сегодня тема звучит так – «Все о материнстве». И в гостях у меня многодетная мама Татьяна. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я предлагаю сделать такую уютную беседу сегодня о таком прекрасном явлении, как каково же это быть матерью, а я как психолог помогу вам разобрать какие-то аспекты вот этой всей вот темы. Давайте начнем. Какова, на ваш взгляд, роль матери в жизни ребенка?
Роль матери в жизни ребенка – это самая неотъемлемая часть его жизни, потому что мама, она физически рождает ребенка в этот мир, и мама для него – это самое первое, что он видит в своей жизни. Да? Он с мамой очень тесно связан, потому что мама 9 месяцев носила его внутри себя. Да? И потом, когда мама рождает ребенка, да, это грудное вскармливание, это тоже как бы психическая и эмоциональная привязка к маме. Дети, они для мам, для детей мама – это как целая вселенная. Пока дети маленькие, да, они как единое целое с мамой. Потом они начинают двигаться, ползать, ходить, они более познают мир, но всегда в их поле зрения должна быть мама.
Мама – это как островок безопасности, базовая даже безопасность для ребенка, который вот только появился на свет. И хочу сказать, что как бы это сейчас не звучало, может быть, парадоксально для кого-то, что привязанность начинает формироваться прямо с момента рождения. Вы знали это?
Чувствовала.
Чувствовали?
Чувствовала,
вот,
да.
Есть вот это понятие, что когда ребенок только-только родился и отдают, бывает сразу, бывает нет, я так понимаю, маме сразу же показывают ребенка.
Да, при рождении ребенка ложат матери на животик.
На живот. И первое вот это чувство, выброс гормонов, это и есть про привязанность, потому что за привязанность, мы о ней немножко позже в программе будем говорить, отвечает определенный гормон. Тоже за уровень привязанности и также все, что связано вот с этими подтекстами там, любви, материнства и так далее. И что вы почувствовали, когда родился ваш первенец? Вы помните это ощущение?
Да, я помню это ощущение. Это было настолько невероятно, что я даже не знаю, как это рассказать. У тебя такое вот чувство радости, что ты явил этому миру нового человека. Это вот настолько здорово. Просто то, что вот, как говорят, боль во время родов, да, вот когда ты, видишь этого ребенка, да, ты вот просто про нее забываешь, что тебе было там, больно, где-то некомфортно. И ты видишь вот этого вот человека, и ты думаешь, класс, здорово, да, тебе нужно о нем заботиться, его растить. Это такие приятные чувства.
Вот не знаю, согласитесь вы или нет, что только человек, переживший рождение собственного ребенка, да, тот, который родил, может говорить о том, что он понимает эти чувства. Человек, который не рожал, навряд ли прямо так проникнется этим. Как вы думаете?
Я думаю, что эти чувства действительно нужно пережить. Потому что мы можем предполагать, каковы эти чувства, да, но испытать мы можем их только именно в момент этих чувств, когда они приходят.
И испытать, наверное, ту самую безусловную любовь, которая есть у матери к ребенку, как бы он к ней ни относился, наверное, тоже может мать, только родив ребенка и сформировав те самые чувства, да, в процессе, по отношению к своему ребенку. Есть же понятие безусловной любви.
Да, безусловная любовь, она как бы есть. Это неотъемлемая часть при рождении. То есть ты явил этому миру человека, да, и ты его уже любишь, ты его полюбил уже в утробе, когда он у тебя был.
Мне интересно вам такой вопрос задать. Несмотря на то, что дети иногда могут, скажем прямо, где-то обидеть словом, где-то себя не очень красиво вести, да, вы как-то вот эта любовь безусловная, она покрывает эти все поступки, либо тяжело бывает в такие моменты?
В такие моменты, например, я начинаю разбираться, что же подвигло, почему ребенок так себя повел с моей стороны. То есть я в первую очередь всегда беру ответственность на себя. да, потому что ребенок, у него еще не окрепшая психика, да, он в этой жизни многое не видел. Поэтому, когда происходят такие ситуации, я не обижаюсь, я просто начинаю думать, почему эта ситуация произошла, ну, как бы смотреть больше в глубину, чтобы что-то сделать, чтобы такие ситуации больше не повторялись.
Это очень грамотная позиция, я тоже с психологической точки зрения прокомментирую, потому что, когда родитель во время конфликта становится на один уровень с ребенком, это начинается, как вот фраза «играть в одной песочнице». Это будет нездоровая ситуация, когда родитель становится в детскую позицию и требует от ребенка, чтобы тот взял на себя ответственность в конфликте. Очень грамотно вы сказали, что действительно нужно вспомнить, что вы это взрослый человек в первую очередь, а ребенок это ребенок. Это личность, которая еще формируется, и поэтому мама и, в принципе, родители в общем, но мы сегодня про материнство углубляемся, мама это человек, если вы согласны с таким определением, это человек, который, безусловно, тебя любит, принимает, это как островок безопасности тебя, для человека, в принципе.
На самом деле оно так и есть. Потому что, когда ребенок рождается, мама действительно для него это самый главный человек. И с тем, как ребенок взрослеет, да, то есть он уже познает мир, ну, вне мамы.
И в связи с тем, что заложено природой так и в социуме, да, и в принципе, да, что мать – это как первый главный человек в жизни ребенка, каждого человека, даже когда он становится взрослым, тоже там понятное дело, что сепарация происходит, отделение, но все равно на первых порах значительно очень много дает именно мама.
Ну, оно бывает, вот, бывают разные моменты, да, бывают в семье же, бывают ссоры иногда, да, и вот дети, они почему-то все время принимают сторону мамы.
Ну, бывает по-разному, бывают конфликты, когда, наоборот, и на стороне папы, все субъективно здесь, я бы сказала.
Ну, я просто беру как бы со своего опыта.
Ну, ваш опыт, да, возможно, и так у вас, поэтому интересно, да, послушать. Вообще, роль мамы еще какая? Она достаточно глобальная в жизни каждого человека. И если вдруг, я вообще в общем говорю, какие-то неурядицы, да, как-то получилось, что ребенок либо растет без мамы, в принципе, да, всякие в жизни бывают ситуации, то у него уже психика деформирована. Как бы там кто-то не пытался говорить, что да, все нормально, вырастет, как и все равно отсутствие привязанности и отсутствие поддержки в начале жизненного пути, оно сказывается. Почему я так говорю? Потому что у меня, как у психолога, был опыт работы и с разными детьми, семьями, поэтому я вот делаю такой вывод. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Пишите вопросы по теме материнства, ну а мы пока музыку послушаем.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а мы продолжаем говорить о материнстве, и сейчас предлагаю перейти к теме привязанности. Вообще, Татьяна, вы понимаете, что такое привязанность простым языком? Как вы это понимаете?
Ну, я так понимаю, что когда ребенок и мама, они вот, ну, как бы живут вместе, да, и они все время там с друг другом общаются, если там кого-то нету, они беспокоятся, звонят, пытаются узнать, как дела.
Ну, это, да, простым бытовым языком. Мне просто было интересно, как вы со стороны матери вообще понимаете вот это слово, вот это явление. А как вы чувствуете, что вы привязаны к детям? Опишите это чувство.
Это чувство такое, когда ты думаешь, что с моим ребенком, да, где он сейчас находится, как он себя чувствует, хорошо ему, плохо ему, вот. Ну, у меня так происходит.
То есть такая вот связь, да?
Да, да.
А у вас каждому ребенку такие чувства, либо отличается разное ко всем?
В зависимости от того, где ребенок находится.
От ситуации, да?
От ситуации, да. Да, все зависит от ситуации. Если, например, где-то я нахожусь далеко, да, как у меня было, я училась в другом городе, то да, я думала про всех четверых, да, где они, как они, что с ними, как у них там дела в школе, в колледже, в саду.
Я слышала версию, что детей даже можно любить по-разному, разной любовью, в разной степени и привязанности, и интенсивности. Что вы скажете на это утверждение?
Дети все разные, да, и любить их одинаково, ну, как бы, тоже невозможно. Это, ну, как бы, в моем случае. То есть я их всех люблю, да, но любовь – это отношения такие, к одному ты, ну, обращаешься так, к другому так, да, это более такой творческий процесс. То есть любовь, она, безусловно, она остается в любом случае, да, просто почему говорят по-разному, потому что ты по-разному к ним, ну, обращаешься. У всех свой тип характера, у каждого свой темперамент, да, и у каждого разный возраст.
Но говорить о том, что именно сама привязанность разная ко всем и чувства разные, наверное, будет не совсем верным, да? Просто подход более творческий.
Да, да, я думаю, что да.
Потому что, я так понимаю, у меня своих детей нет, просто со стороны, да, наблюдая, из того, что у каждого ребенка, с каждым ребенком связывают определенный жизненный этап, воспоминания, рождаются дети в разном возрасте у мамы, да, то есть разные вот эти факторы, наверное, влияют. Но вообще привязанность, да, вы очень развернуто описали, что действительно, когда ты думаешь о ком-то, в принципе, привязанность, да, это ты, ну, есть какие-то чувства, переживания касаемо человека, это привязанность. Она бывает разной степени, разной градации, есть здоровая привязанность, сформированная грамотно, да, правильно, есть нездоровая привязанность. Вот в чем опасность, сначала про это поговорим. Нездоровой привязанности, когда мать слишком привязывается к ребенку, либо привязывает к себе ребенка. Знаете, такие случаи?
Ну, это, наверное, скорее всего, больше похоже на гиперопеку, да, когда ты вот боишься ребенка оставить где-то, да, если ты его там отдаешь в детский сад, ты постоянно требуешь от воспитателей, ну, как бы, чтобы только моего ребенка смотрели, там еще что-то делали, да, как бы, ну, надо просто ко всему подходить осознанно, да, если ты отдаешь ребенка в детский сад, да, то, как бы, ты уже, понятное дело, что ты с ним немного отвязываешься, да, он идет в социум, да, это, как бы, тоже твоя зона ответственности, если ты не хочешь от него отвязываться, то, как бы, не отдавай в детский сад.
Да, вот гипер- и гипоопека – это два противоположных явления, когда перебарщивают с чем-то, и когда, наоборот, пускают на самотек ребенка, держат на дистанции. И то, и другое не есть хорошо, потому что человек тогда вырастает с ощущением либо ненужности, что у него нет плеча в виде опоры, да, либо с ощущением того, что все за него сделают как беспомощности, ну, выученной беспомощности, что вот мне внушили, что все за меня будут всегда делать, обо мне заботятся. Иногда это гиперопека, она даже душит, я так называю, да. Мало того, что ребенок ничего не умеет делать для, в своей жизни сам, да, не самостоятельный, он еще и постоянно, когда он взрослеет, ему требуется личное пространство, а из-за гиперопеки это пространство не дается. Я даже не про детей говорю, которые по возрасту дети, а про взрослых людей, которым уже 30, а мать все звонит, ты поел, не поел, и так далее, и тому подобное. Это же тоже своего рода гиперопека. И кому это понравится, как говорится? Если у человека здоровая личная граница, он понимает, что он отдельный человек и сформированная личность, его будет это напрягать. Вот я про что говорю. Также привязанность, она еще бывает, знаете такое, надежная привязанность, слышали?
Нет. Не слышали.
Нет. Ну вот я вам давайте расскажу, какие бывают, а вы потом поделитесь опытом, на ваш взгляд, какой же тип привязанности у вас, скорее всего. Вас и у вас с детьми. Вот
хорошо.
Мне интересно. Есть надежный тип привязанности. Это когда полностью безопасная среда для ребенка, мать ее дает эту среду, и ребенок, он в чем отличие, да, он любит мать, он к ней тянется как к объекту, как к субъекту, да, тянется и успокаивается при виде матери, мать для него значима, но если, вот очень важная пометка, это я про ребенка сначала говорю, с детства, если появляется воспитатель, какое-то заменяющее лицо, то ребенок способен на время переключиться и не плакать, не тревожиться по поводу того, что мама куда-то вышла. И он ждет маму, да, но он понимает, что сейчас вот нужно побыть с другим человеком, с воспитателем, и мама скоро придет. Он не устраивает сильных истерик, потому что если есть постоянные истерики, ну вот если в саду, там, это может говорить о том, что где-то нарушено что-то, привязанность какая-то. такая-то. А здоровая привязанность надежная, вот она такая. И когда человек растет в надежной привязанности, он способен выстраивать отношения конструктивные с другими, знать, что у него дома есть опора, там качественные, надежные границы выстроены, и ну, человеку проще идти, если у него надежный тип привязанности. Есть, ну вот, отзывается как-то то, что я говорю?
Да, отзывается, потому что мне так интересно. Я когда своего младшего ребенка завожу в детский сад, он все мне говорит: все, мам, пока, хорошего дня. То есть даже я его не раздеваю, он сам раздевается, и все, как бы, ну, все нормально.
Вот это пример, да, кстати.
Да, и он еще иногда спрашивает: а кто мне придет забирать? Я говорю: ну, допустим, там у тебя папа придет забирать, я на работе. Ну, все, все нормально.
Вот это пример надежный, яркий пример надежного типа привязанности. Потому что бывает, дети истерят, кричат, бросают одежду, что только не делают. Сразу к маме, к папе не могут отлепиться. Вот это вот с привязанностью надо будет работать. Есть также тревожный тип привязанности, когда ребенок постоянно хочет быть с матерью, боится отойти вообще к другому какому-то лицу, значимому либо незначимому, и тогда уже звоночек, что же все-таки происходит, почему так случается. Может, мама оставляла когда-то надолго, и ребенок боится ее вновь потерять. Если оставить ребенка на какой-то длительный период, там уехать, еще что-то, да, то у ребенка где мама, да, вот это все. Вот так вот, да, еще можно более подробно об этом поговорить. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Пишите вопросы, но пока пауза.
Радио Гомель Плюс. Психологика. На радио Гомель Плюс.
А мы продолжаем говорить о материнстве. В студии, напомню, психолог Анастасия Ченцова. И в гостях у меня сегодня многодетная мама Татьяна. Мы остановились на том, что разбирали, какие бывают привязанности. Привязанность бывает надежная, привязанность бывает тревожная. А есть еще, знаете, какая? Тревожно-избегающая. Тип привязанности. Я его называю простым языком «ни туда, ни сюда». Что я имею в виду? Это когда человек, он и хочет близости и надежности от какого-то лица значимого, да? Если это детство, это родители, если это взрослая жизнь, это партнер. Мы переносим то, что мы в детстве получили от родителей, мы переносим и делаем выборы второй половинки, чаще всего исходя из травм, как бы это сейчас ни звучало, да, в рамках нашей программы. Выбираем по травмам себе партнера, да. Бывает такое часто. И про что я хочу сказать, что тревожно-избегающий тип – это такое нечто непонятно среднее, когда я хочу близости, я хочу выстраивать доверительные отношения, но я боюсь. Вот, когда тянешься, и как только начинает второй человек к тебе тянуться, эти люди обычно отдаляются быстренько, так, знаете, как руку вот обжег и убираешь резко, да, вот это тревожно-избегающий тип. Во взрослой жизни как проявляются вот эти типы привязанности, да, все идет от отношений с мамой, ну, более значимое лицо в плане, как только рождается ребенок. Если это надежная привязанность, человек социально адаптирован, человек чувствует себя комфортно, ну и все прочее. Если это тревожный тип, то очень тяжело построить здоровые отношения в будущем с партнером. Человек мучается, не знает, как подобрать дистанцию, не знает, надоел он человеку или он нужен человеку. С границами проблема будет однозначно, нет чувства такта, ну, чаще всего. Тревожно-избегающий там вообще полная песня. Там, наверное, один из самых сложных типов. Человек страдает от того, что он нуждается в близости, он это понимает, но он не может ее качественно принять и качественно дать, вот эту внутреннюю близость другому человеку. Поэтому привязанность формируйте, корректируйте с детства, с детьми, не упускайте, потому что потом будут проблемы. Это моя профессиональная рекомендация. Ну, вы узнали тип свой, да?
Надежный, да.
Все надежно, все хорошо, да.
Все отлично,
можно
да.
переходить дальше. Если бы был другой тип, мы бы тут в эфире еще целый блог, да, консультация, как выровнять тип привязанности. Идем дальше. Стиль воспитания. Не менее важный вопрос тоже. Я буду вам рассказывать, а вы вот со своей стороны, как вы видите. Есть авторитарный стиль воспитания. Ну, вот слово вот авторитет, авторитарный, авторитет в жестких понятиях. Когда только слово родителя имеет вес, ребенка слушают крайне редко, что он может еще знать, понимать в этой жизни, такие установки у этих родителей. Отзывается или не очень?
Нет.
Исключаем, да, зачем? Ну, прокомментирую, что те семьи, те, где есть в воспитании авторитарный стиль, обычно вырастают либо бунтари, которых спрессовывали в детстве, они потом как начинают себя проявлять во взрослой жизни, что хоть стой, хоть падай иногда, да, потому что многое подавлялось. Не слушались желания ребенка, просили быть хорошим мальчиком, хорошей девочкой, и потом это все выплывает не очень хорошо. Также человек с авторитарным, который воспитывался в авторитарной среде, он чувствует себя, что нельзя проявляться, это наказуемо, еще что-то. Там же система наказания определенная в авторитарной. Вы догадываетесь, я думаю.
Да, да, я поняла, про что вы говорите. Вот, ну...
А мне интересно, какой вид наказания, поощрения, да, в воспитании вы считаете вот самым оптимальным? Ну, все равно нужны какие-то такие...
Это вот с каждым ребенком индивидуально, потому что каждый ребенок, он настолько вот, они вот разные, что каждому нужно подходить по-своему, да, кому-то ты можешь предложить карамельку на палочке, да, а с кем-то ты можешь поговорить и предложить ему куда-то сходить. Как бы, ну, вот в таком плане. А кому-то просто говоришь, давай мы с тобой книжку почитаем. Вот. Поэтому нужно все исходить от потребностей ребенка самого, да, как бы смотреть, что для него важно, что для него нужно, как нужно с ним общаться, как разговаривать.
Да, для кого-то вот гаджет будет поощрением, например, час поиграть в него. Это действительно поощрение. Но вот у меня на консультациях есть два противоположных примера, когда для одного ребенка именно гаджет являлся стимулом определенным, да, а для второго ребенка именно прогулки с друзьями. Вот ему не нужен тот гаджет, он у него есть в доступе, как говорится, запретный плод сладок. И там уже действительно мать могла просто прогулкой на свежем воздухе ребенка направлять, пока он не сделает уроки качественно, то он не пойдет на улицу. То есть гаджет, он есть у него, но оно не работает. Видите, у каждого действительно свой стиль. Так, это авторитарный. Про систему наказаний тоже, да, это должно, вы подчеркнули, что из интересов ребенка исходить тоже, согласитесь, да, чтобы шло ему на пользу, но ни в коем случае не во вред. Я думаю, все понимают, о чем мы говорим, да. Да, это категорически возбраняется, возбраняется в плане каких-то таких способах, если вы хотите действительно наладить отношения с вашими детьми. Дальше идет попустительский. Давайте по крайностям пройдемся. Попустительский стиль, ну, понятно из названия, что когда все равно родителю, что с ребенком. Жив-здоров, поел, одет, все, до свидания. Никаких глубоких душевных разговоров о том, как прошел день, поверхностно что-то спросили. Все равно, да, позвонил, в сеть зашел, значит, жив, все хорошо. Вот это попустительский стиль, вот такой вот. Ну, на ваш взгляд, прокомментируйте, как вы думаете, ну, вот ваше отношение к этому.
Ну, как я это вижу, да, на тебе телефон, да, отвали, не мешай мне.
Из разряда, да.
Да, 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 вот как бы в таком плане. Да, как некоторые, ой, дай ты телефон, они не будут тебя трогать, не будут тебе мешать. Я говорю, нет, говорю, пусть трогают меня, пусть не мешают, говорю. Ну, как бы я вижу, что они хотят, да, ну, как бы телефон. Бывают иногда такие моменты, да, что тебе как бы нужно что-то сделать. Бывает, да, давайте я вам включу мультики, вы там часик посмотрите, да, ну, тоже как из разряда поощрения.
Да.
Да, но тебе нужно сделать какие-то дела, чтобы тебя просто никто не отвлекал. Ну, какие-то серьезные, срочные. Вот бывают такие моменты. Но это тоже как бы ну, редко и дозировано.
Ну, это вот пущение на самотек, я называю вот этот стиль. Есть самый универсально рекомендуемый стиль – это демократический. Демократический – это высшая форма аккуратная попустительского, но не попустительский. Это когда учитываются интересы ребенка, его безопасность, учитываются интересы здравого смысла. Назову это так. Учитываются все вот эти компоненты и градации, да, чтобы не просто там ребенок говорит, хочу в луже попрыгать. Вы, ну конечно, заболеешь, прыгай, да, твое личное дело. Нет. Демократический стиль – это когда вы видите, что ребенок хочет прогуляться, чем-то заняться, вы ищете компромисс, но чтобы это не нарушало его здоровье, психику и так далее. Она здесь, понятно, объяснила.
Да, хочешь попрыгать с лужи, давай одеваем с тобой резиновые сапоги, дождевик, да, одеваем теплые носочки, штанишки, да, и пошли, да.
Все вместе, всей семьей, да. Неважно, что нас подумают, да. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Пишите вопросы, но пока пауза.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Все о том же продолжаем говорить. О чем именно правильно? Сегодня День матери, говорим о материнстве мы. И остановились мы обсуждать вот стили воспитания. Я еще хочу добавить, пока позволяют рамки временные, что самый оптимальный вариант – это демократический стиль воспитания. Почему? Потому что его еще по-другому называют дружественным. Это когда вы остаетесь родителем для своего ребенка, но учитываете его интерес и видите в нем личность. Поэтому демократический стиль самый оптимальный, стремитесь к нему, он более такой здоровый, скажем так. Дальше хочется вот поговорить про... У нас, кстати, есть вопрос. Поступил вопрос, Татьяна, к вам лично. Иметь 4 детей было желание до замужества или так случилось? Муж тоже хотел столько детей?
Я всегда хотела, чтобы у меня было, ну, как минимум, 3 ребенка, потому что я росла в семье, где была только одна я.
Вот интересно, потому что, знаете, можно я прокомментирую, да, пока есть возможность, да, не ушла мысль, что обычно семейные сценарии переносятся как, что если в многодетной семье рождаешься, то, вероятнее всего, ты будешь тоже стремиться к многодетности. А у вас интересно, вам не хватало братика или сестрички? Да,
да, да, мне всегда хотелось, чтобы было с кем-то поговорить, поиграть, как бы вот в таком плане. Ну и дети – это цветы жизни, да, как говорят. И вообще у меня как бы это все еще возникло, ну, как бы до замужества, учитывая, что я училась в медицинском училище, и мне довелось присутствовать на родах. Да, когда я этот процесс увидела, я сказала, я так хочу.
Ничего себе. Обычно у людей другая реакция, когда они видят это все.
Я просто не столько физически, я просто это прочувствовала эмоционально.
Когда мать родила, да?
Да, да. Поэтому мне тоже захотелось вот испытать вот эти вот чувства.
И вы, а не было мысли, это мой спонтанный вопрос, не было мысли после первых родов, я больше на это не подпишусь?
Нет, вот, кстати, таких мыслей у меня абсолютно не было, и мне еще так было интересно, мне приснился сон, что у меня как бы, ну, не будет большой разницы между вот, ну, детьми, да, как бы вот мне приснилось прям, что вот у меня будет второй ребенок. Вот, оно так и получилось, у меня между первым и вторым ребенком разница год и 9 месяцев, и как бы я шла в это осознанно, не было. Я понимала, что как бы процесс родов – это болезненный процесс, но меня это не пугало абсолютно.
И все 4 раза, когда вы рожали, то есть те же самые мысли, что это все желанно, что это все…
Да, да, да. Третий ребенок у нас – дочка. Вот. Почему мы и решились на многодетность? Потому что было 2 сына, да, и хотелось дочку.
Да, интересно, а если бы комбинация выпала немножко по-другому, вы бы дальше пока...
Возможно бы, да.
Очень интересно. Так, также поздравляют ли дети с Днем Матери и сколько лет?
Дети поздравляют с Днем Матери, старшему сыну 18, среднему 16, дочке 7 и младшему 5.
Так, интересный возраст. На кризисы выпали, как я вам и говорила, да? Кризисы возрастные, я имею в виду. У вас прям целый букет для работы, да, с детско-родительскими отношениями. Так, и вот у нас еще есть один вопрос, но я предлагаю его уже в рамках того, о чем мы хотели поговорить с вами в финальном блоке программы. Какие сложности у многодетной мамы? И сразу я хочу связать с рекомендациями вот от вас, как от опытной многодетной мамы, сразу вот какие сложности и рекомендацию, пожалуйста. Как вы бы с этим справлялись?
Сложности. Мне кажется, когда у тебя, ну, больше детей, ты уже как бы на сложности не обращаешь внимания. Ну, я просто беру как бы со своей позиции. У меня всегда бывает так. Если какая-то ситуация, да, у меня мозг отключает все эмоции, и я начинаю думать, как мне решить этот вопрос, эту задачу, эту проблему, да. Как, ну, как простроить, чтобы это было все четко. Ну, вот у меня так происходит. То есть потом, когда это все решается, ну, как бы становится нормально. Сложности бывают, это как бы, ну, со здоровьем, потому что, как говорил наш педиатр, многодетные семьи, это, конечно, проблема. Заболел один, и потом вереницей потянулись все остальные. Но я уже как бы это предполагаю, да, что один заболел, и я уже знаю, что может быть. Начиная что-то как бы профилактически, да, но если уже произошел процесс заражения каким-то вирусом или бактерией, то, конечно, уже начинаешь, ну, понимать, как это нужно лечить, как это все предотвратить, чтобы это произошло наиболее мягко, комфортно и быстро.
Вот я хочу подвести такую черту, исходя из того, что вы сказали, что это проблема ресурса, наверное, потому что на всех нужно много и времени, и финансов. Если заболевает один, профилактировать нужно всех. Это о ресурсе. Вот я как психолог, если на мой язык перевести, да, то, что вы описываете, это и время, это и здоровье, да, как вы говорите, ресурс. Мне еще очень хотелось сказать, что, наверное, само наличие 4 детей, это уже в кавычках проблема, да? Ну, решение. Так, если завуалировано, это как само по себе подразумевает, что есть сложности. Вообще я не люблю слово «проблема», я люблю слово заменять это как вызов. Или как это по-другому еще можно сказать?
Это
рост.
Да, это, знаете, как некий уровень в жизни, да? У тебя, да, есть определенная игра, да? И с каждым ребенком твоя игра становится все интереснее и интереснее, да? Ты прокачиваешь себя, ты становишься более прокачанным.
Вот отлично, да, я и хотела к этому подвести, в кавычках сравнив, да, что если уже, в принципе, многодетность, статус, да, он подразумевает постоянную работу над собой, ресурс, силы, время и так далее. Это квест. Правильно?
Да, да.
Своеобразный. Вообще слово «проблема», я же говорю, люблю заменять словом «вызов» или словом «задача». Тогда и воспринимается по-другому. То есть у меня есть не проблема всех одеть обуть, у меня есть задача, как это сделать.
Да.
Вот если так, да, переформулировать, да, и сразу в позитивное русло мы уходим. Ну и рекомендации. Давайте чередовать, поиграем с вами в чередовалку. Одну рекомендацию по воспитанию даете вы, одну рекомендацию как психолог даю я.
Хорошо.
Давайте, начнем с вас. Все по-хитрому, да?
Рекомендация по воспитанию – это, ну, как бы одна из моих таких, ну, которая мне нравится, это уметь разговаривать с своими детьми и находить с ними общий язык. То есть слышать их, слышать и говорить, доносить.
Хорошо, я тогда добью вашу рекомендацию со своей стороны. Говорить нужно, учитывая индивидуальные особенности ребенка, учитывать, становиться на уровень выше, как родитель, не опускаться до уровня детского, как не на уровне ребенка, вы не в одной песочнице, да, вы родитель, ребенок – это ребенок. Также индивидуальный подход, я уже говорила, да, и под каждый темперамент, под каждый характер ребенка свои слова, свои действия, согласитесь.
Да, да.
Да, хорошо. Mm. Перебрасываю виртуальный мяч вам, ваша очередь.
Детей почаще обнимать и говорить им о том, как мы их любим. Они в этом нуждаются. То есть, когда они это слышат, они чувствуют себя, ну, более уверенные.
Отлично. Да, нужно давать тактильность. И мне вот хочется в конце нашей программы подвести такой итог. Будьте рядом со своими детьми, когда они помладше, физически чаще, когда они постарше. Даже если вы не можете физически быть в одном поле, показывайте, что вы рядом, несмотря ни на что. Ну, а наша программа про материнство подходит к концу. В студии, напомню, у нас была Анастасия Ченцова, для вас работала психолог, консультирующий. И в гостях у меня была Татьяна. Татьяна, спасибо, что пришли.
Спасибо вам большое за приглашение.
Да, в статусе многодетной мамы нашли время прийти к нам на эфир. Ну, а мы всех вместе с Татьяной поздравляем всех причастных с Днем Матери. Всем желаем хорошего праздничного вечера. Всем пока.
До свидания.
Психологика на радио «Гомель плюс».